Здравствуйте, друзья. К нам присоединился Михаил Хазин. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. Ну, уже день.
Ну, у кого что? Мы с вами хотели обсудить очень серьезную тему. Хотя вопрос, в принципе, звучит примерно так же, как и два главных вопроса в российской литературе и философии. Кто виноват и что делать? Но, тем не менее, мы попробуем. Мы уже упоминали сегодня национальные проекты и совещание по стратегическому развитию у президента, которое состоялось накануне. Так вот, вопрос звучит так, как мотивировать чиновников?
Вы знаете, жизнь так у меня складывалась, что я в 1997 году, во времена былинные, пришел в администрацию президента создавать экономическое управление. А как-то это произошло достаточно неожиданно для меня. То есть я пришел, вызвал меня Лившиц, которого только назначили замглавой администрации по экономике, говорит: Миша, ты там, сейчас вот я тут на тебя бумажки начну оформлять, жди, там через месяц-другой тебя позовут. Как это обычно бывает, это было все, ну, грубо говоря, днем. На следующее утро в 9 утра мне звонит Румянцев Валентин, я забыл его отчество, Леон Валентинович. В общем, короче говоря, руководитель секретариата первого заместителя главы администрации президента по кадрам Александра Ивановича Казакова. И говорит: Миша, зайди. Я захожу, Казаков мне говорит: мы тут документы на тебя все уже подготовили. Я говорю: когда? Он говорит: какая тебе разница? Сиди. Но у меня, ты там, я понимаю, тебя Лившиц нанял, чтобы ты снимал Чубайса. Ты можешь этим заниматься. Чубайс знает. Я говорю: конечно, знает, я ему сам сказал. Он говорит: ну да, он мне тоже сказал, что ты ему сказал. Поэтому, говорит, это все, говорит, меня не касается. А меня волнует вот что. Меня волнует, чтобы ты создал для президента, независимый ни от кого, канал информирования о том, чем на самом деле занимается правительство. Вот то, что будет докладывать правительство, это понятно. Оно будет докладывать, какое оно умное и великое. То, что будут докладывать чекисты, ты когда-нибудь их докладные читал? Ну, я сделал. Нет, ну как, откуда? Это же совершенно секретные документы. Он говорит: ну да, я их тоже не читал, поэтому ты сам знаешь, какая там херня написана, прошу прощения. Вот. Поэтому вот нужно, да, чтобы президент знал.
Я это 97-й это год.
97-й год, да. Но на самом деле они просто, они же экономики не знают.
Да, я не об этом просто.
Это был 97-й год. Я говорю: хорошо. Он говорит: ну все, давай. Все, если что, звони. Ты меня знаешь, да, приходи сюда. Если что, решим вопрос. Ну, собственно, ничего решать не пришлось. Вот, а дальше ситуация была следующая. Поскольку на тот момент действовала замечательная система, при которой все решения правительства направлялись в виде проектов на согласование к президенту, а я писал к ним сопроводительные записки, а также готовил встречи президента с министрами, вице-премьерами, губернаторами, то как это, объем знаний у меня был запредельный. И я поэтому, однажды у меня была совсем смешная история, я готовил одновременно в один день встречу Ельцина с Чубайсом и Лужковым, которые друг друга на тот момент в очередной раз готовы были загрызть. Было очень смешно, но это отдельная история. Так вот, значит, я...
А откуда поступали данные? Вот чтобы были независимые данные, чтобы их предоставить президенту, да.
Правительство? Ну, во-первых, мне поступали...
На каких первичных данных надо было самому тогда базировать?
Поступали все распоряжения, проекты постановлений и распоряжений правительства. Во-вторых, поскольку меня там каждая собака знала, я чуть в 96-м году не стал начальником департамента финансов аппарата правительства. Я сам оттуда сбежал, потому что после президентских выборов было назначено 18 политических вице-премьеров, а я для каждого из них должен был, соответственно, начальник департамента готовить, значит, их коррупционные документы. Я сбежал. Вот. А, соответственно, как только ты смотришь на любой документ из правительства, то любой человек, который за этим, как бы, который в теме,
то есть он это был анализ документов правительства.
Это был анализ документов правительства. Как прямых, которые уже пришли, то есть в том числе и внутренней переписки. Я был членом там правительственных комиссий каких-то, мои сотрудники были членами правительства. Они, я ходил на совещания в Белый дом. Много было разных. Как однажды была замечательная история, когда руководитель аппарата правительства и бывший зав. Отделом ЦК Бабичев ругал Славу Афанасьева, который как раз стал вместо меня начальником департамента финансов аппарата правительства, и на него орал: «Слава, ты бездельник, идиот!» А он по чубайсовской линии был, поэтому Бабичев его не сильно любил. «Ты идиот, все проваливаешь, с тобой ничего делать нельзя», при этом, как полагается, человеку с такой биографией, как бы с повышением процента ненормативной лексики. В некий момент он заорал: «Ты главный враг, вообще ты главный враг аппарата правительства!» Потом остановился, сделал длинную паузу, и сказал таким спокойным, спокойным голосом: «Нет, тут я, конечно, переборщил. Главный враг аппарата правительства – это Хазин. А ты, Слава!» Ну и дальше что? Вот. И дальше мне, естественно, тут же позвонили три человека и сказали: «Миша, тут тебя это хвалят».
Слушай, а Чубайс, да, вот оценивая его того периода, да, насколько был эффективен?
А вот этот, вот это совершенно классический пример человека, который выдающийся аппаратчик и администратор, и абсолютно никакой менеджер. В смысле... полное отсутствие умения передоверить ответственность. То есть как только... Вот когда его снимали, это было 23 марта 98 года. 22 марта он созвал совещание у себя в кабинете. Он уже знал, что указ подписан, причем указ не по нему, а по правительству. И он собрал всех своих клевретов. Человек 25. И меня зачем-то позвал. Я пришел, он меня посадил рядом с собой и произнес речь. Я тогда не понял, что она прощальная. Я понял это только на следующий день. Речь была такая: вы все тут бездельники, воры, раздолбаи, вы все проваливаете, вы не несете ответственность, вы не хотите работать. Один в этой комнате человек, с которым можно работать, и то из-за вас он наш враг. Значит, на этом он сказал: все, совещание закончено, все разошлись. Никто ничего не сказал вообще, никаких имен не было. Просто вот очень была сильная речь, такая эмоционально сильная. Вот. А я просто, когда я шел в администрацию, я говорю, я с ним встретился, я говорю: «Антон Борисович, ты меня прости, но тут вот придется мне тебя, я тут иду в администрацию, придется мне тебя уволить». Тут говорит: «Да слабо». Я говорю: «Антон Борисович, ты меня знаешь». Он говорит: «Ну да, все равно». Я говорю: «Ну тогда да, честно, вот мы играем в честную игру, да, поэтому никаких доносов, никаких поклепов, исключительно официальный анализ официальных документов». Чубайс был снят, и все остальные: Кох, Бойко, Уринсон, Немцов и Чубайс. Да, вот все вот пять человек, вот, которых мы сняли за время моей работы в администрации.
Так их сняли за что?
Неофициально за несоответствие занимаемой должности и за грубые злоупотребления. Вот. А оно официально, там какая-то была формулировка.
Грубое злоупотребление – это коррупция, что ли?
Демонстративное неисполнение поручений президента. За коррупцию сняли, по-моему, только Куха. Вот. За историю с...
книгой, да?
Нет, история с книгой – это был повод. Под это же и Казакова сняли. Казаков был очень нетривиальный человек. Это был газплановский чиновник, которого председатель Газплана, не Маслюков, а предыдущий Талызин, направил в кружок Гайдара в питерский. То есть он был такой засланный казачок из старой чиновной среды. Но вернемся. Значит, и я по итогам этой своей работы, значит, уволили меня, формально в июне 98 года, за два месяца до дефолта, а экономическое управление разогнали в тот момент, после того, как Лившиц отказался стать премьером, это было в конце апреля. Он должен был стать, не Кириенко. А вот, но он струсил. Ну, там к этому были свои основания. Вот, ну, вообще, как бы, местечковый еврей, да, он... как это, ныне покойный, поэтому чего уж про него там гадости говорить. У каждого человека есть свои сильные стороны и свои слабые стороны, да. Да, он, как это, местечковый еврей, но не зато мы его любим. Так вот, если, соответственно, смотреть, потом, когда Бордюжа стал главой администрации, то меня попросили написать для него заметки по административной реформе, из которых потом были здесь вот 2004 года административная реформа Козаковская, она во многом была на этих записках сделана. Так вот, я там четко написал, почему желание или нежелание чиновников не имеют никакого значения в части невозможности работы нынешнего правительства. Оно институционально так построено, что оно либо управляется извне кем-то, Ну, в случае, если у нас все ключевые точки заняты либеральными чиновниками, то неким концептуальным либеральным центром. Либо же в рамках коррупционного согласования. Почему? На тот момент, после административной реформы стало меньше, сейчас это снова восстановилось, в правительстве действовало 7 параллельных контуров принятия решений. 7. Каждый из них, естественно, ничего не мог реализовать, потому что согласовать 7 контуров, у которых у каждого свои интересы, практически невозможно. А за исключением коррупционного согласования. Значит, а что это за 7 контуров? Это лично премьер. Это секретариат премьера, который отдельный контур. И премьер не может, то есть он может по каждому конкретному решению продавить свой секретариат, но поскольку решений каждый день 100, то, ну, да, вот одно он может, одну в неделю он может заставить продавить. Да, дальше все понятно. Дальше, вице-премьеры – отдельный контур. Секретариаты вице-премьеров – отдельный контур. Дальше, руководитель аппарата правительства со своим секретариатом – отдельный контур. У него маленький секретариат, поэтому он самостоятельной роли обычно не играет, если сильный руководитель аппарата правительства. Если слабый, то там такая же картина. Плюс отдельно департаменты аппарата правительства, которые вносят свою лепту. И плюс министры со своими министерствами. А именно по этой причине ничего не работало. А потом это произошло, я просто помню, когда это произошло. Это произошло в мае 98 года, когда премьером стал Кириенко, а руководителем его секретариата стала Джохан Полыева. Так вот, руководители секретариатов Кириенко, Немцова и руководителя аппарата правительства, не помню, кто тогда был, при Черномырдине был Бабичев, а кто был после него, я сейчас не припомню. Они приняли согласованное решение о механизме коррупционного согласования решений.
Коррупционного?
Коррупционного. То есть, иными словами, если под решение есть бюджет, то как его делить?
Но сейчас эти люди могут подать на тебя в суд за то, что ты их обвиняешь в коррупции.
А это мое мнение личное, частное.
Ну, а факты подтверждающие есть?
А здесь не может быть фактов, да? То есть для того, чтобы...
Ну, тогда мы многих уважаемых людей обвиняем в коррупции, не имея фактов.
Значит, вся проблема в том, что пока я сидел в администрации президента, у меня, собственно, чем я занимался, да? Вот мне приходит проект постановления правительства. Я пишу сопроводительную записку на там, 1,5 страницы к президенту Ельцину, и говорю, что вот как бы это противоречит вот такому-то указу президента, такому-то, это не соответствует. И дальше я пишу, что тут есть такая-то как бы вот выгода, вот она. Да, теоретически в нормальной стране это повод для расследования, которым должны заниматься компетентные органы.
Давай тогда наоборот.
Я не компетентный орган.
Да, но это есть разные вещи. То есть это конфликт возможных интересов. Но когда мы говорим, что это коррупционное, то ты сейчас обвиняешь Джохан Полыеву там, в том, что они создали преступные группы с целью извлечения дохода.
Еще раз повторяю, это вот мое экспертное мнение личное, да, которое я делаю, исходя из своего понимания. Может быть, это была и не Джохан Полыева, может быть, это был кто-нибудь из ее заместителей. Я просто... Это произошло... Весной, в начале лета 98 года. Значит, после этого, с моей точки зрения, собственно, с организационной точки зрения, эта система неработоспособна. Возникает вопрос, а как же она тогда вообще принимает решение? Ну, вот как бы вот это вот механизм принятия решений. Вот, значит, дальше, то есть теоретически нужно брать, значит, документы, внимательно смотреть, как они принимались, поднимать все согласовательные процедуры. Теоретически это возможно, если, конечно, архивы не сгорят. Вот. А так, да, конечно, никаких доказательств быть не может. Но, опять-таки, любой опытный чиновник, он очень быстро понимает, как бумажки ходят и как это все
складывается. Но всегда тут должны быть интересанты.
А интересанты внешние. То есть кто-то заинтересован в принятии некого решения, в приватизации или там еще в чем-то, или еще
нет, в чем-то. Ну, те 90-е, там нет сомнений, там все понятно.
Вот.
Но просто исходя из этого, надо проводить расследование тех, которые принимали участие в первую очередь в приватизации. Там,
это не ко мне.
Как она называлась? Залоговая, да?
Аукцион? Залоговая, да. Аукционная. Это не ко мне.
Нет, значит, конечно, но да. Просто есть...
Но я просто могу сказать, что единственную приватизацию, которую я расследовал от начала до конца, это была приватизация Росгосстрах, единственная приватизация, которая была остановлена экономическим управлением. Потом Росгосстрах был приватизирован за сумму там, где-то там, 8 раз больше, чем это хотели сделать. А там были четкие и понятные заинтересанты. Да, это была совершенно дикая схватка. Значит, это был такой есть Владислав Резник, ныне депутат Госдумы, который, соответственно, тогда был гендиректором Росгосстраха, он был уволен через суд, потом через суд восстановился, потом опять был через суд уволен. Там была сложная очень комбинация. А за ним стоял банк, Промстройбанк Санкт-Петербург. Коган и Смушкин. Но я подозреваю, что Коган и Смушкин в данном случае были просто, ну, как бы, люди, которые... как это называется, финансировали операцию, а главным был все-таки Резник. Но это вопрос сложный. Значит, вот как они там делили, этого я сказать не могу. Я могу сказать, что был очень большой скандал, потому что первое письмо с незаконностью этой приватизации написал ГПУ. Вот, Орехов Руслан. Значит, после этого мы к этому написали, бумажку написали Ельцину. Дальше там началось, да? Причем было много смешных историй, вплоть до участия прокуратуры. Именно с тех пор я сильно полюбил Скуратова за его выдающиеся совершенно способности ни при каких условиях не говорить ни да, ни нет. Ну, то есть, у меня с ним была длинная переписка.
Но в 98 году в конечном итоге приватизация состоялась?
Нет, ее отменили.
Но потом она состоялась.
А потом она состоялась уже в 2000-е годы по другой цене, да, и она была уже нормальная в том смысле, что это просто была продажа с аукциона за более-менее нормальные деньги.
Но для 90-х это была обычная практика.
Абсолютно, да. Это была абсолютно обычная практика, когда приходит директор. Ну, там с Росгосстрахом вообще была совершенно феноменальная история. Дело в том, что приватизация, вопреки мыслям некоторых, это не продажа пакета акций. Приватизация – это перевод предприятий из государственной формы собственности в частную, АО. И для этого нужно было решение правительства. Ну, государственного органа от полномочий зависело. Росгосстрах – это была федеральная структура с чрезвычайно большими активами, поэтому это нужно было как минимум постановление правительства. А Росгосстрах функционировал очень интересно. Это было акционерное общество, созданное распоряжением Гайдара еще в начале 92-го года на базе управления государственного страхования Минфина СССР. И это было верно, да. Но все региональные страховые компании были государственные страховые компании, подчиняющиеся акционерному обществу. Их перевод из государственных страховых компаний в акционерное общество, ну, просто приказ перерегистрировать, был подписан гендиректором акционерного общества «Росгосстрах» Владиславом Резником.
Слушай, а сколько в 90-е расхитили? Кто-нибудь читал?
Это вопрос очень сложный и, на самом деле, некорректный, потому что что такое капитализация для советских компаний, науки неизвестно. Если считать по сегодняшним объемам недвижки, оборотов и так далее, это триллионы. А если считать по тем, там вопрос очень сложный. Кроме того, там же очень интересно все происходило. Там были разные схемы, как все разворовывали. Значит, была схема воровства...
Директоров. О том, какие были схемы, сразу через несколько минут. Я вот слушаю, и у меня свои воспоминания о 90-х, там суть не в моих воспоминаниях, я тогда и близко не был на этом уровне общения с администрацией президента, и вообще смотрел на все с позиции человека, который занимался бизнесом. Меня всегда удивляло, как же так, вроде теоретически классово близкие во власти, а такой беспредел на улицах. бандитизм, дикая коррупция и полное расхождение слов и дел. Но вот базовый вопрос, а в 90-е все эти люди зачем работали?
А дело в том, что это была разная, это была очень специфическая история. Да? Значит, вот есть такой типаж людей, я думаю, что ты их видел в невероятном количестве, которые уехали на Запад по причине, что они считали, что их здесь не ценят.
Да, многих таких видел.
Сейчас они в большинстве своем исчезли. Вот я с интересом смотрю, я не могу найти в интернете своих там одноклассников, своих школьников, еще чего, ну, которым сейчас, условно говоря, там от 45 и выше, там до 60. Они либо пропали и под псевдонимами прячутся в соцсетях, либо же, соответственно, они свои соцсети бросили, которые вели под своими именами там вот раньше. Почему? Дело в том, что большая их часть уехала по причине дикого, у них как бы не как бы реализованные амбиции. Вот значительная часть тех людей, которые вылезли в 90-е годы, это были люди, которые с нереализованными амбициями. И значительная часть гайдаровской команды – это вот ровно вот такие вот люди. Ну, там есть люди, у которых просто можно ставить вопрос о диагнозе, да, например, там господин Кох. Вот. Ну, он просто еще и как бы лютый такой русофоб. Но тут есть много разных тонкостей. Но таких очень много, да, то есть он просто такая крайняя форма. А когда у человека комплекс неполноценности, то это всегда ведет к разного рода глупостям. Да? И попытка это дело компенсировать, ну вот как бы какой самый лучший способ компенсировать? Это украсть как можно больше у этой ненавистной страны, которая, значит, его недооценила.
Ну его же привел во власть кто?
А Кох пришел во власть вместе со всей чубайсовской командой. Кстати, у Чубайса невероятно много вот таких людей, может быть, потому что эти люди очень тонко чувствовали, что... Ну, есть масса воспоминаний, да, всяких питерских журналистов про то, что из себя представлял Кох в начале 90-х, да, который там за $100 плясал, да, вот так вот. А вот, а я не знаю, это правда или нет, но, да, сано на веру и бентравата. Но дело в том, что значительная часть, она именно вот такая, да, была идея, это была американская идея, что надо ликвидировать потенциал промышленной СССР. И известная история, да, когда предприятия, которые конкурировали с американцами, приватизировались в пользу американцев, и они исчезали. Да. Например, была известная история с заводом, который производил покрытие для самолетов-невидимок, который был приватизирован американцами и тут же закрыт. Разрушались вполне целенаправленно Гайдаром вертикально интегрированные компании. Да? То есть КБ – опытное предприятие и как бы предприятие, которое производит в больших объемах, вполне целенаправленно. Ну и так далее. Вот. Был центр создан американский. Назывался он Российский центр приватизации. Возглавлял его такой персонаж Максим Бойко. Он был вначале помощником Чубайса, потом он стал замглавы администрации, причем как раз по СМЯМ. Потом он стал вице-премьером и руководителем госком имущества, но потом он как бы ушел в никуда. Интерес его, как бы вот, если говорить о властных группировках, его папа Володя Шамберг, который в 90-е годы работал в США в каком-то исследовательском институте про ЦРУ, в 50-е годы был первым мужем дочери преемника Сталина Маленкова. Вот. И, соответственно, то есть он из такой старой, очень продвинутой на международном уровне еврейской семьи. Вот. И, соответственно, Российский центр приватизации, который от американцев получил, сейчас обращаю внимание, в начале
90-х. Это часто бывает, правнук Соломона Абрамовича Лазовского, советского партийного деятеля, участника революционного и профсоюзного движения.
Да-да-да, но Лазовский, он по маминой линии. То есть вторая жена вторая жена.
Так чуть-чуть чрезвычайно полномочная посол.
Да,
член президиума, кандидат, члены секретариата, член в ЦИК, ЦИК СССР.
Он еще был членом, он был еще членом колчаковского правительства. Лазовский. Он такой очень ловкий. Но он из той группы проанглийской в окружении Сталина, которую возглавлял Литвинов. Вот. Значит, они, по-моему, получили, слухи ходили, да, что они получили 4 миллиарда долларов на свое развитие, освоили 2, и практически все приватизационные сделки шли через РЦП и, значит, вот Бойко. Вот, и именно там же, соответственно, крутились друзья Саммерса, который, соответственно, потом были осуждены даже американским судом за коррупцию, да, профессора Гарварда, которых Саммерс отмазывал, а потом из денег Гарварда большую часть штрафа погасил. Вот. Так что, ну, опять-таки, упорные слухи, да.
Но тогда вопрос простой. Вот да. Задача этих людей, когда они пришли, была развалить страну?
Задача...
То есть Чубайс, он какие задачи решал?
Чубайс решал, ну, он же это говорил...
Уничтожить коммунизм?
Прямым текстом. Уничтожить социалистическое государство и войти в мировую элиту как достойный и уважаемый член и, соответственно, руководитель капиталистической России. Вот он вот этого хотел. И он в мировую элиту не вошел. Ну, собственно говоря, существует известная история. Значит, один мой знакомый, который работал на НТВ в период Малашенко, говорил, что когда НТВ брало интервью у Чубайса, то Малашенко всегда перед эфиром задавал Чубайсу вопрос. Анатолий Борисович, почему вы до сих пор не президент России? Потому что этим вопросом он Чубайса всегда выбивал из колеи. И мое глубокое убеждение, что смерть Гайдара – это следствие его глубокой депрессии после того, как он понял, что его никогда народ не изберет президентом России. Это мое личное
Гайдар.
Убеждение. Да,
Гайдар. А Гайдар думал, Гайдар, что он теоретически может
Гайдар
быть
избран? Гайдар считал, что за развал коммунизма его на белом коне или там на руках внесут в Кремль.
А он вообще как экономист был сильный?
Нет, а он вообще не был экономистом, он занимался не экономикой, он занимался пропагандой. И под него много есть разных историй, еще тех времен, когда он был инструктором комитета комсомола ФГУ, но которые показывают, что все то, что с ним происходило, это было результатом его эволюции, которая началась задолго до того, как вообще даже мысль появилась о возможности распада СССР. То есть он как бы всегда был лучше.
А зачем Ельцин этих людей к себе приблизил? У него же был выбор. То есть ведь по большому счету вот то, о чем ты говоришь, да. И то, что мы еще несколько отошли. То есть получается, Россия прошла 90-е каким-то чудом.
Она прошла абсолютно чудом, да. И на самом деле...
То есть они просто как и расхитители оказались бездарны.
Бездарно,
и не да, смогли добить страну.
У них не было никакой концептуальной... У них не было. Они всегда себя рассматривали как бы рука, как руку Запада. Была попытка прийти к власти именно расхитителей таких идейных, это был 93-й год. Вот все говорили, что вот это попытка вернуть все назад. Нет, это была схватка двух групп расхитителей. Но на самом деле, если бы в 93-м году победил Верховный Совет, у нас была бы Украина. Вот это совершенно точно. То есть, на самом деле, Ельцин, который...
Ты имеешь в виду парламентский форум управления.
Да. Да. Значит, Ельцин был прежде всего... Вот он как раз был человек, который понимал, что такое власть. Вот как Назарбаев, как... Ну, вот как бы старые члены Политбюро, которые еще очень долго свои страны тянули. Но у него, он сам, в отличие от Назарбаева, которому нравилось управлять самому, и, как я понимаю, Исламу Каримову тоже. А вот, соответственно, Ельцин, он имел обыкновение передоверять. И у него были свои фавориты, в конце, вот, собственно, в самом начале 90-х, даже еще до августа 91-го года, которые, среди которых там, их уже даже имена люди не помнят. Но это были люди, которые говорили: Борис Николаевич, мы вас сделаем главным, мы вас выведем на первой позиции главным. Я абсолютно убежден, что Ельцин совершенно не собирался разваливать СССР. То есть он, ну, в некотором смысле все как бы вот как несло, да, как при объединении двух Германий, да, вот просто вот все несло. Так вот, а дальше он постепенно, очень медленно менял одних людей на других. Единственное его отклонение сильное, это было у Примаков-Масляков. И если бы... Там была очень интересная ситуация. Дело в том, что Примаков осенью 98 года мог въехать в Кремль на белом коне. И не сделал это. А зато потом уже с группой товарищей он решил легальным способом убрать Ельцина. Если бы он не стал бы этого делать, то у него, его бы никто бы не тронул. Потому что у Ельцина... Да, Ельцин не любил Примакова лично, ну, потому что...
Но Примаков точно не пытался убрать Ельцина.
Так я про то и говорю, не Примаков, это люди, которые, с которыми он работал. Лужков, вот
да, он особо с ними не работал.
Ну да, когда они импичмент делали уже... весной...
Не, ну мы что помним, импичмент делал не Примаков
весной
точно.
Весной 99-го года.
Да, ну, и не делал, Лужков, делали это коммунисты.
Это делало Госдума. Нет, там было все
куда больше. Ну в Госдуме-то кто это был?
В Госдуме, нет, там был очень сложный заговор.
Ну это тогда, когда Волошин его разрушил, и тогда, когда были возбуждены уголовные дела его против одной из коммунистических фракций.
Его не Волошин разрушил. Там была... Это была очень сложная ситуация. И кто конкретно это сделал, там были свои тонкости, там были свои вредители. Я даже не помню, кто тогда был главой администрации. А, уже может,
Волошин.
Да. Ну, оно может быть. Но там...
Он как раз под этот кризис пришел.
Да, может быть. Там была очень сложная ситуация, потому что я помню, как он бекал и мекал, когда не мог в...
Совет Федерации снять Скуратова.
Скуратов тоже. Если бы они реально хотели воевать, то есть Скуратов мог выиграть, да, он же был снят незаконно, приехал в московскую прокуратуру и оттуда бы давал команды. Они все были не бойцы. И Примаков в первую очередь. Это было видно по сентябрю. Вот. Но за ними стояли разные люди. У меня есть сильное подозрение, что те люди, которые это все хотели устроить, а это были примерно те же, кто устраивал в 93-м.
Ну, давай напомним, да, что премьерство предложили-то в начале Маслякову. И Маслякова отказался, потому что считал, что если пойдет не так, то это приведет к разгону КПРФ, и что все собак спустят на коммунистов.
Чем руководствовался Масляков, мне сказать сложно. Дело в том, что в 98...
Но предложение вначале было...
Да, дело в том, что та программа, с которой Масляков шел, она была написана группой там, из 5-6 человек. Когда Масляков выиграл выборы в Госдуму 95-го года и стал в начале января председателем Комитета по экономической политике вместе Глазьева. И тогда, значит, по просьбе Дмитрия Владимировича Украинского, который был таким верным клевретом Маслякова в бытности его председателем Газплана, с которым я хорошо был знаком, мы собрали группу человек из 5-6, которую посадили в доме отдыха Кузьминки. Не Кузьминки, а Клязьма. И, соответственно, там было, значит, там была Вита Владимирова, был вот руководители ЦПКРа предыдущие, Червяков, Володя Червяков, который погиб в начале 97-го года. А потом, значит, оттуда... А у него работали молодые... Ребята, Чесноков, вот эти вот, да. И, соответственно, мы написали программу, которая там, собственно, она и крутилась. Ее обрывки я потом с интересом видел вот на этих президентских выборах в программе этого самого. Склероз у меня на фамилии. Ну, который от коммунистов шел.
Понятно.
Вот. Значит, вот, соответственно, была картинка. Все время была идея раскачать централизованную власть. В 93-м, потом в 98-м. Очень сложная роль Примакова. Именно по этой причине назначение... Да, ну, казалось бы, да, вот если бы они могли избрать тогда аналога Зеленского в президенты после, вот, после Ельцина, тогда бы Россию бы они, конечно, бы развалили. Но... И тут это я просто убежден абсолютно, ну, я там кое-чего знаю, но я убежден, что это, это было личное решение Ельцина. Он все время выбирал офицеров на потенциальных руководителей, потому что он считал, что как бы должен быть человек, который справится, который сможет эту ситуацию выдержать. Но линия была такая, и, собственно, приватизация, целью приватизации было тотальное разрушение любых сил, любых центров сил. А я очень хорошо помню, в первой программе Гайдаровской 92-го года, которая действовала еще в 93-м году, была ликвидация Центрального банка и создание Федерального резерва на базе нескольких коммерческих банков. Представляете, у нас как бы руководила финансовой системой семибанкирщина.
Ну, такая попытка американизации.
Да-да-да, она была такая попытка. Кроме того, ну, я уж не
говорю... Ну, семибанкирщина впрямую не скрывалась.
Но это было уже позже. Да? Но тогда, да, я очень хорошо помню, как они действовали. Плюс к этому я помню, как мне Мао говорил году в 94-м или 95-м, что, Миша, у нас же очень сильная... У нас, да, у нас очень слабая экономика, но у нас очень сильный банковский сектор, и он там много чего может. А я при этом...
Это сама формулировка идиотическая.
Ну, мы не забудем, Мао не экономист, экономистом никогда не был. Он историк, так вот, по формальным обстоятельствам. Он такой гуманитарий, да, он жизни, как работает экономическое предприятие, он не знает и не знал никогда. Вот. И по этой причине те процессы, которые шли тогда, они были остановлены Путиным. Но проблема состоит в том, что при этом та система управления, которая тогда сложилась, она продолжает действовать. Ликвидировать ее можно только через возникновение новых концептуальных центров, потому что, ну, собственно, цель-то какая? Для чего мы все это хотим делать? А проблема состоит в том, что до недавнего времени это было сделать совершенно невозможно, потому что либеральная элитная группа в нашей стране была очень сильна. Собственно, на самом деле перелом произошел, ну, можно сказать, что 9 мая 2019 года, но в реальности он произошел в тот день, когда в Соединенных Штатах Америки закрыли расследование Мюллера. То есть вот с этого момента, как мы видим, оторвался тут же Беннон и Трамп, и на самом деле начинают происходить изменения всюду. То, что происходит на Украине после 9 мая и, соответственно, после того, как Джулиани объяснил, что он не приедет к Зеленскому. К Зеленскому, потому что в его окружении много личных врагов Трампа. А там все, кто работал с предыдущим как бы, режимом или с украинскими олигархами, они все напрямую связаны с этим делом. Кстати, отсюда сразу же немедленно вылезает, откуда вылезло отравление Скрипаля. Именно Скрипаль готовил фальшак, который использовала Клинтона, команда Клинтон против
тогда
Трампа.
Тогда это вопрос, кто же пытался его устранить?
А это вопрос очень интересный, потому что американский посредник, он жив и здоров, но он ничего не может рассказать. Потому что он говорит, ну как, да, мы сделали запрос, нам дали документы. А готовил документы как раз Скрипаль и еще один персонаж. А Скрипаль уже ничего сказать не может. И поэтому кто это делал, это очень интересный вопрос. Но если учесть, что в Англии идет бешеная схватка между той же либеральной командой, которая сейчас проигрывает, и новой, ну, новой старой, которая Brexit, то, в общем, разбираться, какие там персоналии, может, это интересно, я этим заниматься не буду. Я думаю, лет через 15 кто-нибудь напишет на эту тему детектив. И ровно то, что будет написано в этом детективе, станет исторической версией. Вот. А, соответственно, сейчас можно только понимать, где какие силы. Да?
Ты знаешь, но для меня, тем не менее, самый важный вопрос простой. Зачем? Вот государство не способно существовать продолжительный период времени, если оно не сформулирует свои задачи.
А вот сейчас как раз у нас подошла ситуация, когда нужно формулировать задачи. Вот сейчас. До этого это было невозможно. А сейчас это стало возможно. И такая же проблема у китайцев, и такая же проблема у Соединенных Штатов Америки. Сегодня утром я прочел в ИноСМИ, впервые появился текст американский, публичный, в котором написано, что мы тут валяем дурака, нужно с Россией договариваться о сфере влияния. До тех пор, пока мы играемся в игры на территории Украины, ни Россия, ни Китай из Венесуэлы не уйдут.
Да, но тут же появляется Рэнд, который пишет, как надо мочить Россию.
А Рэнд в данной ситуации выступает на стороне финансистов.
Конечно.
Вот.
И но... они, как правило, побеждают.
А финансисты, они стали проигрывать. И проигрывать они стали с 2008 года, в тот момент, когда стало понятно, что тот инструмент, который у них был, эмиссионный, больше не приносит, не дает экономического развития.
Должны заканчивать мы в этом месте.
У нас сейчас же новая сетка, да?
Да.
У нас, расскажи, какая сейчас сетка вещания.
Могу только про себя сказать, что программа «Стратегия» теперь выходит 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу в 19 часов после новостей.
Так же, как я понимаю, поменялся и выход Сергея Михеева и Евгения Сатановского. Так что вы следите за тем, да, как мы сейчас работаем. Ну а вечером, ну в 14:40 мы с Сергеем вас ждем на программе «Кто против?», а вечером после 20... Ну сегодня как-то позднее это будет. Короче говоря, вечером увидимся.
Всем доброго дня, друзья.